Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В этой передаче мне хотелось бы продолжить разговор о самом важном для нас сегодня, о том, что определяет будущее нашей Родины, будущее нашего народа, а значит, нашу с вами судьбу, судьбу детей и внуков, судьбу тысячелетней России. Продолжить разговор, который мы начинали в прошлую среду, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Помните, мы говорили о том, что Владимир Путин на 25-м Всемирном Русском Народном Соборе произнес слова о национально-освободительном характере нынешнего противостояния России и коллективного Запада. То есть глава нашего государства сказал о том, что мы сегодня ведем национально-освободительную войну. И этими словами он вписал нынешнее противостояние. А ведь что такое СВО? Это война за освобождение исторической южно-русской земли от оккупации нацистами, наемниками Запада. И это всего лишь эпизод в национально-освободительной борьбе нашего народа. Так вот, Путин таким образом вписал нынешнее событие в общую картину многовековой борьбы русского народа за свою независимость. И подчеркнул, что это очередное противостояние неоднократным попыткам западного мира сломить и уничтожить русскую цивилизацию. Мы в прошлой передаче вспоминали попытки латинского Запада руками польской шляхты в 17 веке, в начале 17 века, уничтожить Россию, русскую православную державу. И вспоминали, что национально-освободительная война закончилась победой над смутой и захватчиками иноземцами в 612 году. А через 200 лет вновь нашествие объединенной Наполеоном Европы в 1812 году. А затем мы вспоминали Великую Отечественную, когда Гитлер объединил под знаменами Третьего Рейха всю континентальную Европу для нашествия на Россию. И вот сегодня нам вновь приходится вести смертельную борьбу с 50 странами, которые объединились под властью дряхлеющего гегемона США. И особенно в этом противостоянии важно единство нашего народа. И вот в преддверии Дня Героев Отечества в Георгиевском зале Московского Кремля Владимир Путин объявил о том, что будет избираться в марте следующего года на пост главы государства. Очень важно, где и как это было сказано Путину. Ведь у Путина было немало мероприятий, где он мог это сделать. Вот, например, был форум «Россия зовет». Мог это сделать во время прямой линии в будущий четверг. Но он это сделал именно на церемонии вручения звезд героя нашим воинам и награждение работников тыла. Вот после церемонии, когда состоялось уже неформальное общение президента с награжденными, к Верховному обратился от всех присутствующих один из самых авторитетных ополченцев Донбасса, командир легендарной «Спарты» полковник Артем Жога. И вот после рукопожатия он в короткой речи попросил Путина выдвинуться на новый срок. И на это Путин дал согласие. Но я думаю, дорогие слушатели, что не только я, большинство из нас, наверное, не сомневались, что Владимир Путин, верховный главнокомандующий, во время войны не оставит свой пост. Но это было понятно. Но важно то, что Путин объявил о своем решении среди воинов, объявил в Георгиевском зале. Мне приходилось в Георгиевском зале Кремля бывать, скажу вам, чувство испытываешь необыкновенное. Там ведь на белом мраморе на стенах золотом написаны имена героев нашего Отечества. Наименование 545 полков, экипажей батарей, получивших георгиевские знамена. Имена всех кавалеров ордена Георгия Победоносца. А Владимир Путин в своем выступлении перед войнами подчеркивал преемственность подвига и доблести и героев Российской империи, героев Советского Союза, и нынешних героев Российской Федерации. И глубоко символично, что о своем выдвижении на пост главы государства Путин сообщает в окружении нынешних воинов-героев, офицеров и бойцов. Они стоят в красивых парадных мундирах, а ведь совсем недавно они на парадную форму сменили камуфляж. Недавно были в окопах под огнем. Это настоящие защитники Родины. И Путин тем самым демонстрирует, что он идет на выборы как глава воюющей страны, как верховный главнокомандующий. И важно, что он дал обещание не просто герою России, Артему Жоге, который 10 лет ополченец защищает на Донбассе Родину, нашу великую Родину, Россию. И Жога, Артем Жога дважды принимал звезду героя из рук Путина. Первую звезду героя принимал своего сына Владимира Жоги, командира легендарной «Спарты», и Артем Жога сменил сына, павшего смертью храбрых на посту командира этого легендарного подразделения. И вот сейчас он также был удостоен звезды Героя России. И Путин, подчеркну, объявляет об этом в историческом месте, Георгиевском зале Священного Кремля. Объявляет в окружении воинов-героев, а рядом с ними матери, воспитавшие героев, героев, павших смертью храбрых. Рядом награжденные работники тыла, врач, ученый, шахтер. А ведь это, дорогие слушатели, и есть наш народ, его лучшая часть. Это народ, который сражается за свое будущее. А бабушки по всей России вяжут носки. Дети пишут письма бойцам. Добровольцы-волонтеры, часто рискуя жизнью, доставляют собранную народом помощь на фронт. А на фронте сражаются у многих сыновья, мужья, отцы. Народ – это все, кто молится о стране, о наших войнах, о нашей победе. Это и есть народ, подчеркиваю, это народ, который продолжает историю нашей страны, отстаивает ее будущее. Это народ, а не те реваканты, название страны. Реваканты – это предатели, то есть бежавшие в тяжелое для России время и страны, испуганные патриоты или затаившиеся персонажи. Они не народ. И нетрудно было представить, какой визг и ор поднимут не только все политики и средства массовой информации за рубежом, но и наша внутренняя пятая колонна. А ведь, скажу так, это отдельный разговор, конечно, надо об этом подробно поговорить, но демократическая обязательная сменяемость власти – это ведь инструмент, который навязывают англосаксы другим народам и разрушают их государство. Для стратегического развития страны необходима прежде всего преемственность власти, преемственность стратегии развития государства. Посмотрите на Китай, достижения Китайской Народной Республики. Там это есть, это преемственность. К сожалению, представители пятой колонны есть и среди православных людей. Как не горько это осознавать. В первые дни специальной военной операции мне пришлось с этим столкнуться, я в эфире провел передачу под названием «Сопротивление злу силу» или «Пацифисты на стороне нацистов». Я говорил и писал, что даже представить не мог раньше, сколько среди современных православных толстовцев, последователей графа Льва Толстого и его учения о непротивлении злу силы. В этой статье я писал о том, что с начала спецоперации наше общество словно просветили рентгеном. И подавляющее большинство народа поддержало свою армию, потому что люди сердцем почувствовали, что за нами правда, что, освобождая Украину, наши бойцы защищают не только Донбасс от нацистских карателей, но защищают всю нашу Родину в той тотальной войне на уничтожение, которую Запад развязал против России. Ну, а о либералах, этом коллективном смердякове, говорить не будем. Но с началом спецоперации мы неожиданно увидели, как закипел разум возмущенный и тех, кто считает себя истинными христианами, далекими, по их словам, от такого грязного и низменного дела, как политика, тем более война. Вот почему-то они, как и либералы, в упор не видели, как на Донбассе 8 лет убивали русских людей. не замечали ни преступлений карателей, ни жертв горя, страданий жителей Донбасса. Но немедленно возмутились и даже разгневались, когда Россия встала на защиту Донбасса. Вот такого акта насилия, как они говорят, со стороны российского государства, их нравственное чувство выдержать, вынести не смогло. И эти истинные христиане в удивительном единодушии с либералами обрушились не только на государство Владимира Путина, но и на русскую православную церковь, ее предстоятеля, патриарха Кирилла. Ну, казалось бы, дорогие слушатели, после погрома великой святыни русской земли, Киево-Печерская лавра, ведь это наша общерусская, это святыня великая всего нашего народа. После свидетельств о многочисленных преступлениях неонацистов против мирных жителей, террористических преступлений на территории России. Но всем разумным людям ясно, что это за режим, оккупировавший южно-русскую землю. Ведь они, выполняя приказ западных хозяев воевать до последнего украинца, методично истребляют народ бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Мы видим, задача какая поставлена? Очистить от славян эту землю. Ведь они убивают русских людей. Потому что малоруссы – это те же русские люди. И ясно, что это зло можно остановить не молитвами тех, кто считает, что они и есть истинные христиане, те пацифисты, гуманисты. Только русский солдат может разгромить и вновь загнать в могилу нацизм, эту коричневую чуму. Ну вот недавно протоиерей Алексей Уминский в интервью бывшему главному редактору такой вражеской радиостанции «Эхо Москвы» Венедиктову призвал верующих не посещать те храмы, где во время божественной литургии звучит молитва за победу русского воинства. Он сказал, что молитва о победе несовместима с литургией, поэтому нужно искать храмы и священников, которые молятся скорее о мире, чем о победе. То есть этот священник посоветовал верующим искать храмы, где не читают молитву о победе русского воинства. Уминскому ответил владыка Петерим Творогов. Владыка Петерим был в наших эфирах, я с ним проводил эфир, когда он еще возглавлял Душанбинскую епархию в Таджикистане. Сейчас он епископ Скопинский и Шацкий в Рязани, неоднократно бывает в госпиталях на Донбассе. А надо вам сказать, вообще должен заметить, что протоиерей Уминский весьма своеобразных взглядов придерживается. Не могу не вспомнить, что когда-то он поддержал вместе с Кураевым скандальных этих кощунниц, которые устроили тараканьи пляски, бесновались в храме Христа Спасителя, помните? А в 2010-м подписал письмо в поддержку Михаила Ходорковского. Вот он печалится о судьбе Ходорковского необыкновенно. А в 2019 году подписал скандальное письмо в защиту представителей пятой колонны, тех, кто устраивал в Москве митинги несанкционированные. Помните, молодежь, навальнисты все эти? Это была ведь подготовка московского Майдана. А в 2021-м недавно записал видео в поддержку Навального. Его тогда все либеральные СМИ поддержали, конечно же, и «Эхо Москвы». А владыка Петерим Творогов недавно вернулся из зоны боевых действий, где в очередной раз побывал, кормлял наших бойцов. И вот во время интервью он напомнил слова митрополита московского Филарета. Он сказал, что позиция Уминского протоиерея очень лукавая. И на нее, по словам владыки, ответил святитель Филарет Московский. «Люби своих врагов, бей врагов Отечества и гнушайся врагами Божьими». В данной ситуации мы столкнулись с врагами Отечества. С ними воюют наши воины. Это не столько украинцы, сколько те, кто стоит за Украиной, говорит владыка Петерим. Мы молились за мир 8 лет, пока шла война на Донбассе. В феврале 22-го мы встали на защиту нашего Отечества. Как только началась СВО, ситуация изменилась кардинальным образом. Мы стали молиться за победу, потому что, говорит владыка, не наступит мир, пока не наступит победа. Если мы перестанем это делать, мы получим внутреннюю смуту в России и революцию. Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества. Сегодня как раз мы имеем дело с врагами Отечества. Видите, какие слова замечательные. И владыка Петерим назвал Уминского, его взгляды, метастазой болезни либерализма, которая проникла в нашу церковь. А ведь это, надо сказать, дорогие слушатели, очень опасная болезнь. Все, кто знает историю, дорогие слушатели, историю России, историю Русской Православной Церкви, знают, что Русская Церковь не первый раз возносит молитвы Господу о даровании победы над врагами Отечества. Давайте услышим слова молитвы, которая читалась в 1812 году во всех храмах православной Российской империи. Молитву ко Господу о даровании победы над врагами. Она начиналась словами: «Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, Боже, творя чудеса един, призри в милости и щедротах на смиренные рабы Твоя, и человеколюбно услыши и помилуй нас, себо врази наши, собравшись наны, воеже погубите нас и разорите святыни наши». Ну что, не разорили французы в Московском Кремле святыни наши? А 25 сентября 2022 года, в прошлом году, представитель Русской Православной Церкви совершил божественную литургию в храме благоверного князя Александра Невского в Александро-Невском скиту близ поселка Переделкино. И вот в ходе литургии патриарх Кирилл вознес особую молитву о Святой Руси. Мы ее все слышим с вами в храмах сейчас. «Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брань хотящая, ополчившаяся на Святую Русь, чающая разделите и погубите единый народ ее. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу». А разве молитва о победе над врагами, которые хотят разделить и погубить единый народ Святой Руси, ополчились на Святую Русь, это не молитва о наших православных братьях и сестрах на Украине? Разве они не часть народа единой Святой Руси? Разве не осквернение православных святынь на Украине, Киево-Печерской лавры, попытка уничтожить каноническую православную церковь, подменить ее так называемую ПЦУ, это не попытки уничтожить Святую Русь и единый народ ее? И вот что плохого либеральный священник видит в обращении ко Господу? «Верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни». А что плохого в молитве о воинах? «Воины, все защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани». Что здесь можно увидеть плохого, несоответствующего духу церкви нашей? Молилась церковь о даровании победы в 1941 году. Мы же помним с вами, не раз говорили, как после литургии 22 июня, в день всех святых в земле российской просиявших, вместо блюститель патриаршего престола митрополит Сергий обратился к народу со словами: «Покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней заступницы русской земли, поможет нашему народу пережить годину тяжелых испытаний и победоносно завершить войну нашей победой». И он неоднократно в проповедях во время войны говорил: «Господь нам дарует победу». В храмах стали служить особый молебен, текст которого впоследствии именовался «Молебен в нашествии супостатов, певаемый в Русской Православной Церкви в Отечественную войну 41-42 годов». И вот давайте, дорогие братья и сестры, услышим, как в 41 году молился святитель Николай Ярушевич ко Господу вместе с православным народом, собравшимся в Богоявленском Елоховском соборе, о даровании победы русскому воинству.
Миллионы людей устремились к храму. Здесь находили они не только утешение в скорби, но и силы для великой и беспощадной битвы. Победы военные еще были впереди, но победа духовная уже совершилась. Ни на миг не затихала молитвенная жизнь церкви. Это незримая духовная битва, в которой верующие обретали силы и побеждали. Вслушайтесь в молитву митрополита Николая.
И человеколюбно услыши и помилуй нас, ибо враги наши собравшися на них, воеже погубите нас и разорите святыни наша. Восстань в помощь нашу и подожди воинству нашему о имени Твоем победите. А им же судил еси положите на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного Твоего воздаяния воздай венцы нетления, ибо еси заступление и победа, и спасение уповающим на тебя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Итак, дорогие слушатели, и мы с вами сегодня на каждой литургии молимся о победе, как молились русские люди в 1812, в 1941 году. А разве сегодня над нашей страной, над нашим народом не нависла такая же смертельная опасность? Вы знаете, я поражен, как православный человек может это не понимать. А Владимир Путин, выступая на Всемирном Русском Народном Соборе, в очередной раз объяснил, почему так Запад ненавидит Россию. Потому что Россия в логику западных расистов, колонизаторов, многонациональная большая страна не укладывается в их жесткую схему, жестокую схему тотального обезличивания. И четко определил задачи в очередной раз, которые Запад ставит перед собой, и откровенно об этом заявляют политики. Россию нужно деколонизировать. А на самом деле что им нужно? Расчленить, разграбить. Не получается силы, тогда посеять смуту. Вот от нас с вами, дорогие слушатели, зависит не позволить разжечь очередную смуту на русской земле. И на пути этой нечисти стоит русский солдат, как это было всегда в истории нашей Родины. Но еще раз подчеркну, для бойцов важен крепкий тыл, единство тыла. Они должны это чувствовать. А битва сегодня идет за тысячелетнюю Россию, за великую русскую культуру. Что мы защищаем сегодня? Я предлагаю услышать великого нашего Федора Ивановича Шаляпина «Вниз по матушке по Волге» и почувствовать, что мы защищаем.
Только видно.
И вот, дорогие слушатели, эту красоту, эту мощь великую они хотят победить, сломать и уничтожить. Но разве наши враги не обозначили свои главные цели? Разве это путинская пропаганда, как внушают нам либералы? Вот комиссия такая по правительству США есть, по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она в своих коммюнике прямо заявляет, что Россия должна быть деколонизирована, Россия правоприемница Советского Союза, а Советский Союз, по их словам, скрывал свои колониальные амбиции под антиимперской, антикапиталистической риторикой. И план расчленения России предусматривает создание многочисленных государственных образований, всяких там российских республик, Коми, Уральской республики, Сибирской, ну, понятно, да? Но ведь ничего нового в этом нет. В Крымскую войну планы лорда Пальмерстона предусматривали именно раздел России. Крым и Кавказ должны были у России быть отобраны. А в 1917 год на окраинах рухнувшей Российской империи немедленно стали образовываться различные псевдогосударства. Даже Кубанская Рада, Всевеликое войско Донское независимости объявляли. Во многих губерниях России какие-то республики придумывали. А затем стояли иностранные государства. Интервенция иностранных государств ведь она подливала масло в огонь гражданской войны. И они открыто говорили о том, что собираются установить протекторат над этими псевдогосударствами на Украине, на Дальнем Востоке, в Закавказье. В Париже на совещании 23 декабря 1917 года был принят план Антанты, так называемый, его обнародовал президент США Вудро Вильсон. И он предусматривал раздел России на сферы влияния. А в конце декабря 17-го представители Франции и Великобритании Жорж Клемансо и Роберт Сесиль подписали тайную конвенцию, разделили сферы интереса, где районы британских войск и французских войск, где их сферы протектораты. В английскую сферу вошли Кавказ, казачьи области, Дона и Кубани, Средняя Азия, во французскую сферу Украина, Бессарабия, Крым. Ничего нового. А в Вашингтоне тоже собирались расчленить нашу страну. Вы помните, мы вспоминали такого полковника Хауса, советника президента США Вудро Вильсона, знаменитого масона. Вот по его планам, прежде всего, Сибирь должна была отойти американцам по планам расчленения России. И аннексия Сибири для США считалась только делом времени. Он говорил, она слишком велика, России, для нашей безопасности. Вот. И по планам американцев должны были Сибирь видеть как отдельное государство, европейскую Россию расчленить на три части. Ничего нового. Ну а после Второй мировой мы не раз вспоминали, как был принят так называемый закон о порабощенных народах. Помните, мы говорили, что он принят как закон потом в резолюцию Конгресса. Ну там входили туда все восточноевропейские страны, конечно, порабощенные Россией, по их словам. Все республики Советского Союза, но и даже, послушайте, и Дель Урал, и Казахия должны были получить независимость, понимаете? Ну вот, а естественно, в первых рядах о разделе России мечтает гиена Европы. Ее так назвал Уинстон Черчилль, Польша. Польша существует ради победы над Россией. Это глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявляет. Представляете, он говорит... Победа над Россией – это смысл существования нашего государства. То есть смысл существования Польши – это победа над Россией, да? Откровенно. А бывшая глава МИДа, депутат Европарламента Анна Фатыга, МИДа Польши, конечно, написала откровенную фашистскую статью, в которой объяснила, почему Россия не должна существовать. Она призвала весь мир заняться деколонизацией России и дележкой ее природных ресурсов. Потому что, по словам Фатеги, откровенно пишет, развал России принесет Западу экономическую выгоду. Она пишет, что будь то царская, советская, путинская Россия, Россия не меняется, у нее все те же имперские замашки. Ну и, как она пишет, Нет и не может быть российского газа, нефти, алюминия, угля, урана, алмазов, зерна. Все это ресурсы татарские, башкирские, бурятские, черкесские, кубанские, ногайские. То есть, на самом деле, дальше пишет, не скрывая. Раздел России принесет несомненные выгоды Европе в сфере безопасности, энергетики и экономики. Она заключает в своей статье, что расчленение России поможет Европе решить свои проблемы, в том числе энергетический кризис. Поэтому Запад должен контролировать создание новых прозападных государств на построссийском пространстве. Ну что это как не колонизация, да? Но, к сожалению, дорогие слушатели, если вы думаете, что таких людей, мечтающих избавить Россию от имперских амбиций, как они говорят, много только на Западе, то вы ошибаетесь. Пятая колонна до сих пор сохраняет важные позиции в нашей стране. Об этом мы говорили в прошлой передаче. И цель национально-освободительной борьбы – не только победить врага внешнего, но и избавить нашу страну от этой пятой колонны. Это важнейшее условие будущей победы. Вот этой осенью прозвучал манифест доморощенных русофобов. Можно его назвать, знаете, как «Кац предлагает сдаться». В годы Великой Отечественной войны наши позиции немцы забрасывали листовками, в которых призывали: «Рус Иван, сдавайся! В плену тебя ждет хорошее обращение, сытная еда». И вот, например, одна из листовок, которую сбрасывали на наши города: «Долой войну! Германцы борются не против народов Советского Союза, а против их поработителей-угнетателей, против Сталина и его НКВД. Требуйте немедленного окончания сопротивления». Ничего не напоминает. Запад не против народов якобы борется, а против Путина и его КГБ. Вот так работало Министерство пропаганды Третьего Рейха. Но давайте, дорогие слушатели, представим, как бы прозвучала в годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе речь-призыв руководителя одного из подразделений Наркомата иностранных дел. Допустим, такие слова: «Стыдно, товарищи, унизительно», обратился бы он к советскому народу. «Почему мы верим сталинской пропаганде? Третий рейх поддерживает вся Европа. Посмотрите на мощь вермахта. Третий рейх – это могущественная империя, которую поддерживают все народы Европы. Это экономический гигант, лидер современного мира», ну и так далее. А Сталин пытается под лозунгами антифашизма собрать какой-то союз, чтобы противостоять непобедимой мощи Германии. Сталин ведет народы России к гибели, сопротивление бесполезно. Ну, как вы думаете, могло такое прозвучать, да? Невозможно представить. А вот мы все это с вами этой осенью точь-в-точь услышали и смогли прочесть в независимой газете от человека, который занимал весьма ответственный пост. Осенью выходит независимая статья, которую написал Гарбузов, член-корреспондент Российской академии наук, послушайте, директор Института США и Канады. Если кратко, то в этой статье этим членом-корреспондентом изложены все русофобские мифы о России, которые распространялись со времен Ливонской войны, о диких московитах и тиране Иоанне Ужасном. Потом эти мифы повторялись во времена Карла XII, Наполеона, ну а потом Геббельсом. Ну а наработками Геббельса пользовались советологи и политики США. Рейган назвал, помните, нашу страну империей зла? Они же внушали на Западе обывателям, что огромная Российская империя угрожает, а затем Советский Союз, мирным европейским странам. Так вот, то же самое внушает и академик Гарбузов в своей статье. Он со страниц независимой газеты пишет, что в мире есть одна сверхдержава – США, которую называют неформальной империей современного мира, нацией всех наций, сверхдержавой современности. Он прямо с восхищением пишет о том, что США с помощью 12 военно-политических блоков, более 1000 военных баз утверждают, обеспечивают глобальное доминирование, присутствие ее в 80 странах мира обеспечивает это доминирование. Запугивает читателей независимой газеты. Ну как можно несчастной сиволапой России оказывать сопротивление и не подчиняться такой несокрушимой гигантской мощи этой сверхдержавы, нации всех наций? Это ведь безумие, по мнению этого академика Гарбузова. Россия обречена на поражение. Короче, помните, как говорил персонаж из комедии Гайдая: «Кац предлагает сдаться». И Гарбузов пишет, что доминирование США – это объективный фактор глубокой печали, по его словам, современных отечественных псевдопатриотов. То есть себя он, по-видимому, считает настоящим патриотом, в отличие от тех, кто осмеливается даже думать о противостоянии США, этой сверхдержаве. Но знаете, что меня больше всего поразило в этой статье? Там много русофобских мифов повторяется, но он обличает не только агрессивную Российскую империю и Советский Союз, но, по его словам, внешнеполитический экспансионизм древнерусского государства обличает. Ну вот это, дорогие слушатели, оказывается, Карл Великий империю создавал в Западной Европе, цивилизованно вырезая саксов и другие народы. Не то что агрессивный Рюрик, Олег Вещий, Игорь Святослав, Святой Владимир. Ну, такого я еще никогда не слышал. Ну и главное, что, по его словам, у России сегодня наблюдается ярко выраженный постимперский синдром. Это трагическая закономерность. Потому что, являясь главной наследницей созданной на развалинах Российской империи советской супердержавы, она оказалась заложником собственного имперского комплекса. И именно этим Гарбузов объясняет ее нынешнее внешнеполитическое поведение и те проблемы, которые она несет миру. То есть Россия несет миру проблемы. Бедный цивилизованный мир, которому эта страдающая имперским комплексом Россия несет проблемы. Нет, чтобы смириться со всем цивилизованным миром, с парадами содомитов, признать трансгендеров, родителей номер один, номер два. Так нет же. Мучает Россию, по его словам, тоска по традиционным ценностям и православной вере. Вся подобная смесь держится на консервативном клее, пишет Гарбузов, соединяющем ее разнородные компоненты. Представляете, вот. Мучает нас тоска по традиционным ценностям православной веры. Ну, дальше он по Уварову проходится по его формуле православие, самодержавие, народность. Ну, не буду все пересказывать, там много откровений. Главный смысл этой статьи – у России ярко выраженный постимперский синдром, и она мешает жить всему остальному миру. То есть в независимой газете в нашей стране выходит манифест всех русофобов, коллективного Смердякова, этого коллективного Троцкого, кстати, лакействующего перед западным хозяином, в этой статье собрано все, в чем обвиняют Россию Блинкины, Байдены, Шольцы, Макроны, польские русофобы и укронацисты. Вот такое впечатление, что этот академик, заметим, но статья поражает своей профессиональной безграмотностью, законсервировался в своем интуальном развитии во времена перестройки, читая журнал «Огонек» Коротича, гражданина США, или министра иностранных дел Ельцинского Козырева, который спрашивал посла США, объясните нам, в чем наши национальные интересы. Но в этом ничего удивительного нет, потому что взлет карьеры этого Гарбузова произошел именно в святые 90-е, как их называют либералы. Он был обычным историком-краеведом из Пскова, получил стипендию по программе Фулбрайт, а эта программа финансируется Госдепартаментом США. Прошел стажировку в 97-98 в США. Вернувшись, немедленно из Пскова перебирается в Москву, в Институт США и Канады. И очень скоро стал заместителем директора института. А затем возглавляет это заведение. И вот профессор Дмитрий Евстафьев, он с удивлением писал, что в руководстве России никого не смутило, что важнейший институт Российской академии наук возглавил не профессиональный дипломат или разведчик, а краевед из Пскова со справкой из Госдепа. А ведь он регулярно готовил аналитические отчеты по США и Канаде для органов власти нашей, для Совета Безопасности и прочее. Кстати, выступал по телевизору часто. И вот вопрос, а сколько таких Гарбузовых сидит в ключевых институтах страны? Сколько людей из академической сферы прошли западные грантовые программы? Давайте представим, братья и сестры, что нам предстоит совершить, чтобы национально-освободительная борьба закончилась победой. Потому что Гарбузов – это вершина айсберга. Интересно, спрашивает профессор Евстафьев, а кто его членкором Академии наук сделал? То есть, представьте, этот русофоб, в условиях противостояния военных в США готовил он всю аналитику. А вот почему он, так скажем, спекся и вставь их, спрашивает, а почему этих спящих так неожиданно активировали? Что это происходит? Ну вот, так что... Да, Гарбузов, кстати, обращается к нам говорит, что нам должно быть стыдно, по его словам, главное преступление России, Россия посмела бросить вызов доминированию золотого миллиарда. То есть она возмущает против золотого миллиарда и сверхнации США, возмущает страны бывшей колониальной Африки, Латинской Америки и претендует на роль лидера глобального большинства. Вот этот Гарбузов не может с этим успокоиться. И он обращается к нам, ко всем гражданам России. Стыдно, господа, и унизительно. Нам должно быть стыдно за нашу историю, стыдно за Российскую империю и Советский Союз, стыдно за наших отцов и дедов, за многие поколения русских людей. Гарбузова освободили, дорогие слушатели, от должности директора Института США и Канады на следующий день. Вот важный вопрос. Сколько еще таких Гарбузовых в нашей стране находится? И запомним слова Гарбузова о формировании участия российской элиты, тоски по утраченному, по его словам, величию, о постимперском синдроме. Ну, с этим агентом влияния, спящим русофобом Гарбузовым, который сейчас проявился, и прочими русофобами все ясно. Но почему я говорю сегодня об этом? Чтобы мы понимали, что саботирует решение о защите традиционных ценностей, о укреплении государственного суверенитета в науке, высшем образовании, это такие же спящие Гарбузовы. И, к сожалению, пацифистам-толстовцам, нашим так называемым истинным христианам, удалось затуманить сознание некоторым православным людям. И мне, скажу вам, с этим приходится сталкиваться. Это очень больно. Поэтому, когда вы подобное слышите о имперском синдроме, например, о том, что эти православные псевдопатриоты желают, чтобы нас все боялись, потому что они тоскуют по сильной державе, ну и прочий бред, который несет все десятилетия эхо Москвы. Знаете, даже если этот человек говорит, что он православный, перед вами настоящий гарбузенок, в какие бы одежды он ни рядился. А скажу вам, нам действительно должно быть стыдно. Стыдно перед бойцами, которые сражаются с Четвертым рейхом, проливают свою кровь. Должно быть стыдно перед матерями, женами и детьми погибших героев. Стыдно перед народом Донбасса, жителям Донецка, которые живут под варварскими обстрелами, ракетами и снарядами, которые поставляет укронацистам так восхищающая Гарбузова США, сверхнация, сверхдержава. В Георгиевском зале Кремля, выступая перед героями, Путин искренне поблагодарил за службу Отечеству, за верность идеалам, которые, по его словам, всегда, в любые времена объединяли Россию. И обратился к тем, кто находится на передовой. Он сказал: «Для меня, для всех наших сограждан, каждый из вас – герой. И я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец». Теплоту этой поистине всенародной поддержки. Глава государства говорил о том, что в условиях боевых действий, конечно, каждый человек хочет остаться жив, здоров, хочет встретиться со своими друзьями, близкими, с детьми, с женами, родителями. Но эти чувства естественные самосохранения отступают на второй план у людей, которые живут высшими смыслами и высшими идеалами, преданностью своему народу. И Путин сказал, что уверен в том, что обязательно мы всего добьемся и сможем сказать нашим детям и внукам: мы и наши боевые товарищи для вас постарались. Мы жили, работали и сражались для вашего будущего, и они будут нами гордиться.
Кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. этот вечный огонь нам завещаны одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Дорогие братья и сестры, это очень важные слова, сказанные Владимиром Путиным. Не все из нас понимают, что сегодня творится история тысячелетней России. И как же важно для каждого из нас, для каждого, знать, что в меру своих сил мы выполнили свой долг. Как, конечно, позволили возраст, здоровье. Но ведь быть сердцем с нашими героями, молиться о них, может каждый из нас молиться о их дорогих близких, о том, чтобы все они вернулись домой по возможности живыми и здоровыми. Вот есть стихотворение замечательное фронтовика Семена Гудзенко, и там слова, словно обращенные к внукам, которым приходится сражаться снова с нацизмом, жечь на русской земле танки с крестами на броне. Там, помните, слова такие: «Мы пред нашей Россией, как пред Господом Богом, чисты». Ведь это великое счастье, если человек может сказать, если совесть позволяет ему сказать: «Мы пред нашей Россией и пред Господом Богом чисты». Знаете, сильная русская держава – это ведь ограда Церкви Христовой, Москва, Третий Рим. Поэтому все, кто под видом так называемого подлинного христианства, все эти пацифисты пытаются вас убедить в том, что христианину сильная держава не нужна, что это имперский комплекс, извечная любовь к тиранам, к сильной руке, ну и прочие комплексы и пережитки имперского сознания. Не верите им. Ведь и глобалисты, все эти Клаусы Швабы и Биллы Гейтсы, они также выступают против существования суверенных государств. Почему-то наши так называемые истинные христиане об этом не задумываются, как и не хотят видеть того, что ожидает Церковь Христову в этом мире, где глобалисты упразднят национальное государство. А мы же видим, что ожидало христиан в Сирии, и что происходит на южно-русской земле, которая сейчас под оккупацией находится. Поэтому все эти ребята-горбузята, вольно или невольно, а некоторые, на мой взгляд, вполне сознательно, уводят вас от святоотеческого православного понимания христианского государства, воинского долга, государства как ограды и защиты Церкви Христовой. Я повторю, что взгляд этих так называемых подлинных христиан, розовых христиан, как их иногда называют, на воинское служение вполне совпадает с учением графа Льва Толстого о непротивлении злу силой. И не случайно эти ребята-горбузята все дружно выступают против спецоперации, потому что война, по их мнению, это всегда плохо. А некоторые, мне приходилось даже слышать, что и бессмертный полк – это неоднозначное явление, а уж от главного храма вооруженных сил, ну, это милитаризм, по их словам, просто воротит. И, конечно, эта публика категорически сегодня против прославления в лике святых русского архистратига Александра Васильевича Суворова. Ну, по их мнению, это тоже имперский синдром. Но Россия обязана быть империей. Последние десятилетия ясно показали всем, кто обладает здравым рассудком, неповрежденным либеральной пропагандой, что Россия может быть только империей, то есть мощной державой, сильной централизованной властью. Потому что когда мы поддались лживым утверждениям, что время империи прошло, ну и так далее, помните, во время перестройки, и позволили расчленить Советский Союз, то территория исторической России стала на наших глазах сокращаться, как шагреневая кожа. И миллионы русских людей, проживая на своих исторических землях, оказались подданными иных, так называемых, независимых государств. В этом же истоке трагедии, которая сегодня разворачивается на южно-русской земле. Но Россия возвращается на свой исторический путь. А Русская Православная Церковь всегда в годину испытаний была со своим народом. Всегда благословляла народ на защиту Отечества. Освящала воинские хорубии и боевые знамена. И сегодня православные священники на передовой с бойцами крестят, причащают святых тайн, молятся о победе, рискуя жизнью. И некоторые положили душу за други своя, исполняя пастырский долг. Как герой России отец Михаил Васильев. А я помню его еще совсем молодым священником, который был с бойцами во время войны на Кавказе с международным терроризмом. И мне очень хочется вновь сказать, что наша молитва, наше сердце должно быть с ребятами, с бойцами. Поверьте, это реальная поддержка, это реальная сила. Так же, как, к сожалению, реально и равнодушие, и осуждение, неверие, нелюбовь к родине. Это тоже реальность. И каждый сегодня выбирает, с кем он, со страной и народом, с бессмертным полком, с нашими воинами или с равнодушными. А мы будем молиться о наших защитниках. Героях, которые сражаются сегодня, о их матерях, женах, детях, чтобы Господь и Царица Небесная сохранила им жизнь. Молимся о исцелении раненых, о даровании Господом победы над силами тьмы, как молились в 1812 и в 1941. Сегодня хоругвь с образом нерукотворенным Спасителя вернулась в наши войска. Она в блиндажах и расположении частей у воина висит рядом со знаменем Победы. А по словам отца Александра Шургунова, в победном мае 45-го цвет красного знамени стал цветом пасхальным знамени Победы. Потому что победа в священной войне была дарована на Пасху, в светлое Христово воскресенье 45-го года. И в завершение передачи мне хотелось бы, чтобы мы с вами услышали песню, которая стала гимном, что ли, строевой песней Рязанского училища ВДВ. Десантники на всех фронтах сегодня сражаются доблестно и героически. Ну и песня эта прозвучит также в память недавно ушедшего из жизни земной в жизнь вечную героя Советского Союза, генерал-майора Александра Петровича Савуянова, легендарного в Афганистане комбата и замечательного русского человека, которого всем, кто его знал, будет не хватать. Царство небесное воину Александру и вечная память, и Царство небесное всем отдавшим жизнь за други свои. И молимся о покрове Царицы Небесной над защитниками нашего Отечества. Автор песни Алексей Познахарев всегда мне говорил, с тех пор, как эту песню написал в 90-е, «Музыка моя, а слова не мои, слова песни Александра Васильевича Суворова. Мы русские, с нами Бог». И вот, дорогие братья и сестры, мы верим, что скоро среди святых Русской Православной Церкви появится имя прославленных угодников Божьих, появится имя и великого русского архистратига Александра Васильевича Суворова. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разея, Пресвятая Богородица, спаси нас. Мы русские, с нами Бог.
земля, Божья обитель вьется на заре, несказанный свет, русская земля. Кто тебя обидел, не другом твоим, прощения нет, не другом твоим, прощения нет. Мы русские, слави Богу, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Помнят сыновья светлые молитвы, жаворонка звон на весенних рек. За твою любовь мы пройдем все битвы, русская земля, свети вовек, русская земля, свети вовек. Мы русские, слави Богу, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Солнце не сожжет, юга не застудит, русские идут, будет светел день, русские идут. Было так и будет, люди с нами Бог, отринем тень, люди с нами Бог, отринем тень. Мы русские, с нами Бог, мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Мы русские, слава Богу. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –